Глава 14. Проповедь Павла и Варнавы в Иконии, Листре и Дервии. Стихи с 1 по 7. Исцеление хромого в Листре и попытка язычников принести апостолам жертву. Стихи с 8 по 18. Гонение на апостолов, обратное путешествие по новооснованным общинам и возвращение в Антиохию Сирийскую. Стихи с 19 по 28. Стих 1. «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». Под уверовавшими еллинами, несомненно, разумеются прозелиты, обращенные в иудейство язычники, в противоположность упоминаемым далее язычникам, соединившимся заодно с неверующими иудеями против апостолов. Стих 2. «А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников». Раздражили, то есть клеветали на апостолов, во многом обвиняли их, этих простосердечных представляли коварными, пишет Златоуст. Против братьев, то есть не только против апостолов, но и вообще против новообращенных последователей Христовых, большую часть которых составляли природные иудеи, следовательно, братья по плоти преследователям. Стих 3. «Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса». Смело действуя о Господе. «Это дерзновение, — говорит блаженный Феофилакт, — происходило от преданности апостолов делу проповеди, а то, что слушавшие их уверовали, было следствием чудес, но этому способствовало несколько и самое дерзновение апостолов». Стих 4. «Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов». Народ в городе разделился. В этом разделении, кажется, причина, почему подстрекательство иудеями язычников до времени оставалось безрезультатным. Стих 5. «Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями?» Иудеи со своими начальниками, вероятно, с архисинагогом и старейшинами, составлявшими совет при нем. В стремлении к побитию камнями обнаруживается как то, что главные руководители нападения на апостолов были иудеи, так и то, что вина апостолов была подведена под преступление богохульства, за которое у иудеев полагалась этого рода казнь. Стих 6. «Они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их». Стих 7. «И там благовествовали». Стих 8. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил». В ликаонские города Листру и Дервию. Ликаония не столько политически, сколько этнографически составляла особую область Малой Азии с городами Листрой к юго-востоку от Иконии и Дервии к юго-востоку от Листры. Стих 9. «Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления». Стих 10. «Сказал громким голосом: Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить». Увидев, что он имел веру, увидев проницательным взором богопросвещенного апостола. Стих 11. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: Боги в образе человеческом сошли к нам». Говоря по-ликаонски. Что это за ликаонское наречие, сказать трудно. Одни считают его за наречие, родственное ассирийскому, другие – за тождественное каппадокийскому, третьи – за испорченное греческое. Стих 12. и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием. Почему именно этих богов видел народ в Варнаве и Павле, объясняется частью местной фригийской сказкой о явлении именно этих богов в человеческом виде, у Овидия, частью тем, что близ города был храм или идол Зевса, а Эрмий, как красноречивый истолкователь богов, считался обязанным сопровождать Зевса, когда он сходил с Олимпа к смертным. Намек на это последнее дается и самим деописателям, по которому Павла сочли Эрмием, потому что он начальствовал в слове. Возможно, что и самый внешний облик апостолов имел здесь свое значение. Павел, как юноша, отличавшийся живостью характера, отражавшуюся во всех его речах и действиях, легко мог быть отождествлен с Эрмием, коего представляли нежным, живым, благообразным юношей, тогда как Варнава, своею степенностью, вполне мог напоминать язычникам Зевса. Златоуст пишет: «Мне кажется, что Варнава имел и вид достопочтенный». Стих 13. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Венки для украшениями жертвенных валов, что делалось обычно для большого угождения богам. Стих 14. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили. Разодрали свои одежды в знак глубокой скорби и сокрушения о таком ослеплении народа. Стих 15. Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них. Стих 16. Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Стих 17. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и весельем сердца наши. Апостолы доказывают нелепость обоготворения их язычниками, уверяют вообще в ложности языческих богов, вместо коих указывают язычникам единого живого Бога, Творца всего, который хотя и попустил всем народам ложные пути жизни, но не лишил их возможности познать и путь истинный. «Не насилуя свободной воли», — говорит блаженный Феофилакт, Господь позволял всем людям ходить по собственному их усмотрению, но сам постоянно совершал такие дела, из которых они, как существа разумные, могли уразуметь Создателя. Стих 18. «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили». «Едва убедили». Так сильно возбужден был народ происшедшим, и так сильна была его уверенность, что пред глазами его боги, а не люди. Стих 19. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Пришли некоторые иудеи из неверующих и враждебно настроенных к Павлу и Варнаве. Побивали Павла, а не Варнаву, вероятно, потому что он, как начальствующий в слове, являлся наиболее опасным и ненавистным врагом иудеев. Об этом, вероятно, избиении камнями апостол упоминает во втором послании к Коринфянам. Такова удивительная изменчивость и податливость массы народной на злую речь подстрекателей. Только сейчас готовы были почтить апостолов за богов, и сейчас же являются способными на расправу с ними, как завзятыми злодеями. Нельзя не отдать здесь должного и удивительной способности подстрекателей к столь крутому перевороту народных чувств и движений. Стих 20. «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию». Ученики собрались около него, очевидно, в намерении совершить его погребение или вообще посмотреть, что с ним, в каком он состоянии. Встал и пошел в город. Без сомнения, это укрепление телесных сил Павла было действием чудесным, хотя деописатель намекает о сём лишь прикровенно, кратким и сильным выражением «встал и пошел». Примечательна также здесь и твердость духа апостола, безбоязненно возвращающегося снова в город, где только что он был подвергнут смертельной опасности. Стих 21. «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Стих 22. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Из Дервии, после благоуспешной проповеди, апостолы предпринимают обратное путешествие в Антиохию Сирийскую через все ранее посещенные места, укрепляя верующих на готовность блюсти веру Христову, несмотря на все гонения, скорби и испытания, составляющие для верующих вернейший путь в Царство Небесное. Стих 23. «Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Рукоположив им пресвитеров, предстоятелей и руководителей каждой общины, получавшие благодаря этому прочную внешнюю организацию. Рукоположение, то есть возложение рук, указывало важность служения пресвитерского и благодатное посвящение на это служение. Помолились с постом, как делали при всяких важных случаях. Предали их, то есть новообращенных христиан, вместе с их новопоставленными предстоятелями, Господу, то есть Его милости, благоволению и покровительству. Стих 24. «Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию». Стих 25. «И, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию». Стих 26. «А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили». Через Писидию и Памфилию апостолы возвратились в Пергию, первый город, в который они прибыли, высадившись на берег Малой Азии. Сошли в Атталию, приморский город в Памфилии, к юго-востоку от Пергии, при впадении в море реки Катаракта. Город назван по имени Аттала Филадельфа, царя Пергамского, которым и был построен. Отсюда апостолы через Селевкию прибыли в Антиохию Сирийскую, откуда и вышли на первое апостольское путешествие волею благодати Божией. Стих 27. «Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам». Стих 28. «И пребывали там немалое время с учениками». Собрав церковь, то есть антиохийское христианское общество, рассказали все, что сотворил Бог с ними. Смиренное исповедание апостолами силы Божией, которая все сама делала в них, а не они. Отверз дверь веры – образное выражение принятия язычников в лоно Церкви Христовой. Рассказали. «Через это, – говорит Златоуст, – устрояется великое дело. Надлежало, наконец, свободно проповедовать язычникам, потому они и приходят возвестить, дабы те могли знать об этом, ибо случилось, что тогда же пришли и возбранявшие беседовать с язычниками». Этим оканчивается повествование о первом апостольском путешествии к язычникам великого апостола языков Павла с Варнавою. Сколь долго продолжалось это первое путешествие Павла, деописатель не сообщает. Надо полагать, что около 2 лет.